Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом, шалом всем вам. Как всегда, мы будем стараться в нашей передаче находить точки пересечения еврейства, христианства, видеть, как сочетается этот удивительный мир. С вами Татьяна Ваганова. А наша сегодняшняя тема – это какие ключи у нас есть к пониманию Писания, Библии. И мы продолжаем наши эфиры с библеистом, магистром богословия, а также директором фонда «Эвенезер» в Уральском регионе Анатолием Ермохиным. Анатолий, шалом! Ну, дорогие, здесь у нас небольшая такая заминочка, вот, но думаю, что мы сейчас все это дело исправим. Вот, давайте мы с вами что сделаем? Мы, во-первых, вспомним, да, что у передачи «Шалом» есть архив, который вы всегда можете использовать. Он у нас находится на нашей основной странице ТОС Медиа. Пожалуйста, вы выберите передачу «Шалом» и заходите. Там просто целый кладезь потрясающих и специалистов, и тем по пользуйтесь этим. Потом, пока вот мы сейчас настраиваем звук, я надеюсь, что все будет хорошо, я вам напомню, что же у нас было в предыдущих-то сериях. Давайте мы с вами об этом вспомним, потому что мы с Анатолием делаем уже какой эфир подряд, и вы сами понимаете, что вот тема «Как читать, как понимать Библию, Писание», ну, она очень обширная. И Анатолий нам рассказывал вообще, как подходит к постижению, постиганию вот этого изумительного слова, очень важного для нас в жизни, что там есть несколько пластов, и в основном все останавливаются на первом, втором, а вот остальные это уже все-таки для профессионалов, и туда нужно нырять с аквалангом. Мне очень понравился вот этот образ, я его поэтому использую сейчас. Вот, так что, друзья, берегите себя, вот запасайтесь кислородом и не ныряйте до такой степени, чтобы уже потерять сознание. Вот, ключи, я сейчас напомню, один из ключей мы говорили, во-первых, что нам нужно делать? Нам нужно помнить о контексте, то есть никогда не выдергиваем какие-то там тексты, да, там несколько предложений из контекста и строим на это уже прям целое вероучение. Обращайте внимание на контекст. Мы приводили, кстати, в примеры, можете послушать. В эфире они были очень такие яркие, и там сразу было все понятно, что же на самом деле может быть, если мы будем этим заниматься безобразием, вот не учитывать контекст. Также мы напоминали, что если есть такая возможность, постарайтесь все-таки заглянуть и посмотреть немножко про автора, да, кому он писал, на кого это был ориентирован текст. Немножко посмотрите об истории того времени, той местности, и все вот это погружение, оно позволит сделать текст более объемным. Ну, то есть вот не так, да, что мы сразу выдергиваем себя из 21 века и переносим куда-то в такую вдаль дальнюю и не понимаем вообще, что к чему, как многие люди говорят, да, открываем, вообще непонятно, о чем здесь написано. Немножечко вот атмосферность, да, создаем, погружаемся. Также мы говорили, что очень важно... Что делать? Доверять Богу, потому что вот Анатолий здесь нас, не знаю, кого-то разочаровал, кого-то вдохновил, но переводы – это вещь такая, знаете, это импровизация. Вот у нас есть текст, над ним работают переводчики, начиная с древних и заканчивая современными, и вот можно сказать, ну вот я как режиссер, да, что действительно перевод – это такая своя интерпретация текста. Это как бы авторство к авторству. Вот, например, когда мы идем, там смотрим какие-то спектакли, там ставят по Достоевскому, Чехову, ну, по нашим классикам. Ну, в каком-то смысле мы понимаем, что мы смотрим не Достоевского, не Чехова, а все-таки именно взгляд режиссера на это произведение. Хотя у нас есть текст, да, это все важно, но там все сложно. И еще раз говорю, советую вот посмотреть предыдущие эфиры, там мы подробно это разбирали. Поэтому, если есть вообще такое доверие, если есть расположение, что мы делаем? Молимся перед тем, как читать слово. И верим, что Бог откроет нам именно то, что нам нужно. и что для нас важно. Хотя переводы – вещь тоже хорошая. Мы также обращали внимание на то, что у нас есть синодальный перевод, и вот кто-то его пинает ногами уже даже, замахиваясь на святое, вот, и поднимает уже вот рядом лежащие помидоры. Но не спешите, пожалуйста, этого делать, дорогие, потому что синодальный перевод – это все-таки кладезь, который нам нужен, и он важен, и не так уж он плох. То есть то, что делают сейчас современные переводчики, да, это тоже имеет место быть. И вы можете ознакомиться, мы говорили о Валентине Кузнецовой, да, вот упоминали ее переводы. Но все-таки синодальный у нас, еще раз говорю, он занимает такую, ну, стабильную позицию. Также, когда мы читаем вообще текст Писания, ну, давайте задавать вопросы. Вот, вопросы, это, и тогда, наверное, вот когда мы задаем вопрос, у нас образуется вектор поиска, потому что когда мы просто читаем вот текст, говорим, ну вот что-то нам ничего на голову не упало, да, яблоко как-то нас не стукнуло по темечку, здесь надо понимать, а что вы хотите, у вас какой запрос есть, вот как нам выйти? Как выйти на то, что мы хотим сейчас получить от текста? Поэтому задавайте вопросы, дорогие. Я думаю, что все будет хорошо. Ну, смотрите, вроде бы я так все основное-то сказала. Если я что-то упустила, думаю, сейчас Анатолий добавит. Анатолий, по-моему, вы уже можете сказать что-то в эфир и будете услышаны.
Да, спасибо. У нас будет еще в конце обязательно уже такая по доброй традиции какой-то совет практический для слушателей, поэтому...
Оставайтесь с нами до конца. Самое вкусное, самый десерт будет в конце, да?
Я, знаете, что, Татьяна, хотел бы одну вещь к вашему прекрасному вступлению добавить, что, наверное, не все так сложно на самом деле в Библии. В основном богодухновенная мысль и откровение, они понятны. И даже подростку они понятны. А некоторые вещи ребенку не делай... другим то, что не нравится тебе самому, да, вот это же простая вещь. Но действительно есть много вещей, которые требуют отдельного исследовательского процесса, отдельного подхода и даже методологии. Да, такие вещи есть, и тут надо грамотно подходить или обращаться к экспертам. Но вот даже если вы с наших передач запомните одно слово, и этого, мне кажется, в 90% случаев будет для вас, это будет для вас как спасительный круг. Контекст. Прямой литературный, повествовательный и историко-культурный. При любом переводе, скорее всего, это поможет вам найти правильный и извлечь из текста правильный богодухновенный смысл, назидательный. А я в самом начале, если позволите, хотел бы напомнить буквально несколько уровней. Сегодня предлагаю ведущий всем слушателям рассмотреть все это на примерах. И все примеры я специально подобрал, они будут связаны так или иначе с еврейской темой. Я думаю, что это как раз и в тему передачи, и в тему библистики. Убьем двух зайцев, как говорится.
Да, начнем стрелять, да. И пусть, пусть все попадет в цель.
Да, давайте. Кто не слушал первой нашей передачи, я напомню, что, конечно, самый высокий уровень – это герменевтический, как мне представляется, что текст означает «нам здесь и сейчас». Но чтобы понять, что текст нам означает «нам здесь и сейчас», прежде надо понять, что текст означал «им там и тогда». То есть это мы уже говорим условно об экзогезе, поиске первоначального исторического смысла. Для этого нам, конечно, понадобятся разные переводы в зависимости от задачи. Если задача исследовательская, мы говорим сегодня как раз об исследовании. В рамках богослужебной задачи здесь только синодальный перевод для нас, протестантов, русскоговорящих, все. Других вариантов у нас пока нету, на мой взгляд. Я утрирую немножко, конечно. Так вот, если мы говорим об исследовании, то, конечно, нам здесь нужны переводы разные, в том числе и современные литературные переводы, ну и, конечно, для специалистов под рукой всегда такой инструмент, как подстрочный или пословный или буквальный еще переводы. Еще ниже есть, конечно, уровень такой, который уже сугубо для специалистов, у которых есть корочки, что он может погружаться на такую глубину, да, без таких корочек туда нельзя, это опасно для жизни. и в прямом смысле даже, я бы сказал, для духовной жизни точно. Ну, в общем, текстологический уровень. Можем ли мы работать с разночтениями, смотреть? Я буквально сегодня один пример вам напомню, который уже приводил. С этого, наверное, начнем. Он самый сложный. Мы так вскользь.
Да, Анатолий, а можно перед... Сейчас я вас, извините, перебью. Можно перед примером я подключу нашу аудиторию, дорогую. Во-первых, друзья мои, давайте я вам напомню, что... У нас Медиатеос и передача «Шалом» – все это благотворительные проекты. Если вы хотите, если есть такое расположение нас поддержать, мы вам будем очень признательны и молитвенно, и финансово. А как это сделать, можно узнать именно на сайте Теос Медиа. Поэтому спасибо огромное, что вы с нами, чтобы как можно больше людей слушало эти эфиры. Вы, кстати, подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ну а как без этого в наше время-то? Вот. И также я еще хотела сказать, что это же не подкаст, это прямой эфир, поэтому вы давайте свою обратную связь. Если есть вопросы, потому что мы здесь не только с Анатолием вдвоем, вы с нами. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь, свои мнения, вопросы присылайте. Мы все это будем зачитывать в эфир или что-то зачитаем. Надеюсь, у нас хватит на это времени. И дай бог с Анатолием что-то мы здесь скажем такое достаточно разумное. Вот, все. Опять микрофон торжественным образом, Анатолий, вам.
Есть, конечно, и более глубокие уровни, но я даже напоминать их сегодня не хочу. Мы немножко говорили о таком устном предании, мы говорили о каноничности. И если процитировать самого уважаемого лично у меня из русскоговорящих библистов Андрея Сергеевича Десницкого, то, конечно же, можно говорить о уровнях авторитетности, благотворительности, авторитетности и даже дефектности. Но это вообще, давайте будем считать, что я вам про это вообще не говорил, вам это не нужно, не пригодится, и все примеры я приготовил только на тех уровнях, которых я только что вам обозначил.
Да, мы ждем первый пример под барабанную дробь.
Да, первый пример под барабанную дробь, отлично. И мы уже об этом говорили, я хочу еще раз напомнить пример из моего диссертационного исследования, первое послание Коринфянам, я прям процитирую, как у нас в синодальном переводе звучит, а затем, значит, каждый в своем порядке воскресает первенец Христос, потом Христово в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу. А я хочу обратить ваше внимание на глагол «предаст». Это греческий глагол «парадидоми». И вот в более поздних рукописях мы говорим сейчас, вот это как раз вопрос уровня текстологии, текстологических разночтений. И мы говорим, если о более поздних, более молодых рукописях, то там появляется как раз написание этого глагола в морфологической форме «парадо». Хотя в древнейших вариантах, которые ближе к автографам и которым текстологи дают предпочтение, стоит форма «парадидо», появляется суффикс. Как же это меняется, может поменяться при переводе на русский язык? Следующим образом, что Иисус придет, не просто предаст царство, а будет его передавать, что указывает на некий процесс определенной продолжительности. Ну и вообще моя тема исследования как раз была попытка предположить и доказать, что апостол Павел, его эсхатология, то есть его взгляд на кончину времен, на перевороты все глобальные, то она его была чисто иудейской, он смотрел на будущее судьбы всего мира, человечества, как на двухэтапное будущее, или я бы сказал даже двухчастное. Сначала царствование Мессии, оно же Еймей Хамашах, времена Мессии, оно же царство Христа, оно же седьмой тысячелетняя суббота, оно же что там еще, эсхатон, если у кумранитов, оно же царство израильское, оно же тысячелетнее царство с языком откровения Иоанна, то это тоже период такой нужен, хотя некоторые традиционные христианские конфессии, они перечеркивают этот этап, считают, что он не нужен, и такая одноэтапность. Придет все, что останется Иисусу, предаст. Ну, по крайней мере, здесь, если мы обращаемся к более древним рукописям Нового Завета, все-таки можем усмотреть намек на то, что будет целый процесс подготовки и передачи этого царства, и займет он, как я предполагаю, тысячи лет. Но это вопрос, конечно, спорный, вы вольны думать, как вы считаете. Я бы предложил более простые примеры с других уровней, ближе как бы к нам, к поверхности. И вот такой очень яркий, он меня сильно беспокоит. Я даже его отчасти считаю таким своего рода анахронизмом, понимаете? В общем, сразу цитируем, это пролог Евангелия Иоанна, мы его почти наизусть знаем. Вначале было слово, слово было у Бога. Тут много интересных вещей. Нас сегодня интересует 11 стих. «Пришел к своим, и свои...» Вы посмотрите на них, а какие они, не приняли его. И 99% интерпретации каковы?
Этот стих. Кстати, это очень часто цитируют, очень часто.
Постоянно. Постоянно. Вот у нас сейчас прошло потрясающее событие, второй марафон. Я монтирую сотни видео, заливаю на наш канал иудео-христианского диалога, немножечко из этого тоже отвечаю, пересматриваю обращения. Каждый второй пастор обращался к этому стиху, каждый второй условно. И все они считают, что здесь имеется в виду иудейский народ, что он пришел к евреям, и евреи его не приняли. Вот здесь нам поможет целых два уровня и уточненный перевод, это переводческий уровень, и нам здесь поможет контекст. Даже я, вот тоже пример, что если бы даже у вас не было под рукой другого уточняющего перевода, там подстрочного или современного, если у вас под рукой был бы просто контекст синодального перевода, вы все равно смогли бы этот клубок размотать. Что я имею в виду? Если мы будем буквально переводить, то звучать будет это следующим образом. Пришел в собственное, не к своим, а как бы в свое, в собственное, и собственные его не приняли. А кто же такие собственные? Что такое собственное? По контексту ясно. Даже мы читаем 10 стих. Соедините хотя бы 10-11 стих. «В мире был, и мир через него начал быть». Причем я добавлю, он в этом мире был и светом, и жизнью человеков. Он вообще творец. С большой, с хорошей буквы, Демиург, творец всего этого, сотворил. И он в собственный мир приходит, вот его собственное. И собственные же его люди, для которых и был светом и жизнью человеков, его не приняли. То есть контекст однозначно нам говорит, перечитайте, вы это ясно увидите, что контекст ясно говорит, что собственное или собственные – это весь человеческий мир, весь этот мир, это все его собственное. И люди его не приняли, они так узкое понимание. Я думаю, я понятно объяснил.
Да, вы объяснили понятно, но смотрите, Анатолий, вот то, что его вы начали, да, что практически каждый служитель это цитирует, да и не только служитель. Просто есть какие-то вещи, настолько кажущиеся очевидными, что человек даже не, как вот мы говорили, не задает вопросов и не обращает внимания на контекст, потому что вы сейчас мне напоминаете Шерлока Холмса в диалоге с Ватсоном. Вот когда он объясняет свой метод дедукции, вот Ватсон говорит, слушайте, ну все так просто на самом деле. А оказывается, нужно быть внимательным, просто внимательным. Вот вы сейчас рассказали, тоже кажется так просто, действительно, вот по контексту.
Я на самом деле, возвращаясь к той нашей мысли сегодняшней, главной, если мы внимательны к контексту, то, скорее всего, при любом маломальски качественном переводе, а синодальный перевод однозначно качественный перевод, просто несколько устаревший. Его текстуальная основа, там, скажем, устаревшая, текстус рецептус, конечно, сейчас никто переводы, основываясь на текстус рецептус, наверное, не делает уже. Но, в общем, если у нас есть качественный перевод, и мы обращаемся к контексту, скорее всего, мы разгадаем и правильно поймем, самое главное, извлечем богодухновенный смысл. Ну, в общем, если совсем коротко сказать, на мой взгляд, в этом примере не идет речь, что он пришел к евреям, он пришел в этот мир, и мир от него отвернулся. Он был светом, а мир не захотел. Те захотели, дал бы чадами Божьими. Давайте мы еще тут же, рядышком, есть еще один, на мой взгляд, интересный пример, и тоже он немножечко связан с еврейской темой. Все это косвенно, но напрямую будут более прямые. Вот обратите внимание на фразу 16-17 стиха, да? «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать». И вот вообще большая загадка, что значит благодать на благодать. Здесь, конечно, нам опять же тот случай, когда нам и контекст помогает, но здесь, наверное, уточняющий перевод нам скорее поможет. Здесь вот это предлог на греческом «анти». Ну, то, что в русский язык вошло анти, ну, самое популярное, конечно, и негативное такое слово, антихрист. Да? Mm-hmm. Тот, кто против Христа, или даже, мы сказали бы, вместо Христа. Поэтому, если совсем буквально переводить, даже, наверное, конечно, я не эксперт уж высокой квалификации, но я бы предложил перевести благодать вместо благодати, или одна благодать после другой благодати, даже это уже по контексту. А какая же сначала была благодать? И мне, я усматриваю, здесь уже обращаемся к контексту, что здесь говорится, что был закон Моисеев, и он же тоже благодать. Они же его не заработали, еврейский народ, они его не заслужили, они же не то, что в Олимпиаде завоевали золотое первое место, им вместо золотой медали им вручили закон, как победителям. Тогда это уже по делам, а не по благодати, по достижениям. Это тоже был дар великий, и это тоже своего рода благодать. Скажем, пусть благодать с маленькой буквы, хотя многим не понравится это выражение, благодать с маленькой буквы, но благодать по отношению к другим народам такого не было проявлено. Так вот, это была благодать первого рода, а после нее или вместо нее пришла благодать и истина Иисуса Христа. То есть, другими словами, если мои рассуждения верны, тут можно поспорить и порассуждать, но если мои рассуждения верны, тогда получается здесь Иоанн закон Моисеев тоже называет благодатью. Тогда поднимается вопрос, а насколько вообще правомерно противопоставление благодати и закона Моисеева, не вообще номоса, закона в универсальном смысле, а благодати и закона Моисеева, скорее всего, это в широком контексте Нового Завета будет некорректно, тем более он говорит, закон добр, благ, он полезен, короче говоря. Вот такой тоже пример.
Ну, то есть, еще получается, здесь, я уточню, да, здесь получается не противопоставление, а как бы размышление о том, что нам было дано что-то хорошее, но сейчас дано что-то лучшее. Так это можно понимать?
Совершенно верно. Развитие. Да? Развитие, или даже сказал, эволюция какого-то рода. И я вот специально тут же вдогоночку к этой теме пример из послания к евреям. 8 главы, где автор такие слова пишет. К аудитории, прочтем 6 стих. Но этот, подразумевается первосвященник, то есть Иисус Христос, получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Вот глагол «утвержден» в оригинале будет звучать как «неноматетай». В корне уже знакомое нам только что по предыдущему примеру греческое существительное «номос», «неноматетай», а «неноматететай», извините, даже вот так, там еще суффикс пассивности, «неноматететай», то есть он даже не утвержден Новый Завет, Новый Союз, а он законоустроен или законоутвержден. То есть, другими словами, Новый Завет намекается, он тоже в сути закон. Есть свои принципы, правила, которые не были перечеркнуты. А в чем же его усовершенствование? А его усовершенствование не то, что он отменил заповеди, переписал их там, или они перестали ему нравиться, а в том, что он на лучших обетованиях законоустроил. Тоже меньше становится какого-то противопоставления между Новым Заветом и законом Моисеева, мне кажется. А что нам здесь помогло? Здесь, к сожалению, контекст никак не может помочь нам. Здесь, конечно, уточняющий перевод. Это вот с уровня перевода.
Да, Анатолий, смотрите, а как нам быть тогда с апостолом Павлом, который вот все равно размышляет о том, что вот есть закон, а что такое благодать? И вот он говорит, да, закон вот это вот указывает там, нам, он подчеркивает, да, что вот человек говорит, грешен и так далее, благодать как бы немножко расширяет все это и уводит нас немного в другую сторону, и он высказывается, ну, категорично даже, вот, ну, сейчас вот прям не буду приводить эти местописания, но мы их знаем, конечно, можно перечитать.
Конечно, на память приходит сразу из Римлянам «Христос – конец закона», да? Угу. Хотя этот термин «конец», вот. «Телос», он очень интересный. По крайней мере, он точно с оттенком законченности, а не конченности. Например, отсюда есть прилагательное «телей», если я правильно помню, цитирую. То есть мы не конченые, простите за такое, звучит как жаргон даже, а мы законченные, мы, и оно переводится в синодальном переводе как «совершенные». То есть даже «телос» может не означать все, крышка, а скорее всего завершенность доведена до финала, поэтому некоторые предлагают даже переводить как цель, хотя, наверное, я бы как цель не стал переводить. Но я хочу, если мы возвращаемся к римлянам, спасибо за очень интересный, сложный вопрос. Там, мне кажется, в одном послании апостол Павел «номос» — греческое слово, употребляет в нескольких значениях. «Номос» вообще может пониматься как универсальный закон, вот принцип закона. Принцип хаоса, беззакония, беспорядка и принцип упорядоченности закона. Но там скорее ярко присутствуют два номоса. Закон греха и смерти, точно он говорит уже. И, может быть, подразумевается закон как закон заповедей, это уже в послании к евреям так употреблено словосочетание, как закон Моисеев. И нам надо четко разобраться, а какому закону он противопоставляет благодать. И это сложный вопрос. Если вы мне дадите время, я вам даже могу подготовить маленький доклад в следующий раз. Но однозначно я не усматриваю там противопоставление именно закону Моисееву, скорее всего, некому закону греха и смерти, к которому мы с законом Моисеевым привязываемся, как грешники, и объявляемся грешниками. И освобождает он нас от этого закона греха и смерти, а не вообще от принципов заповеди Божьей, которые дал он еще и еврейскому народу. Не убей, не укради. Там,
хорошо, убей, ладно, да, оставим этот сложный такой, сложный узел в следующий раз на такую дополнительную развязку, но мы сейчас его все-таки чуть приспустили, он более ослаб. Вот, друзья, вы нам пишите тоже, если есть какие-то вопросы вот по ходу того, что вы сейчас слышите, давайте будем общаться. Но переходим к следующему примеру.
Давайте, я такой пример, прям, ну, я не могу сказать его детский, а вот прям с первого уровня и вообще никуда нырять даже не надо, на поверхности. В наивысшие заповеди. Какие самые наивысшие заповеди там задают у закона и пророков? И в одном случае даже Иисус переадресовывает обратно, а ты как, законник, там, как ты сам считаешь, ну как? И он начинает цитировать второзаконие, начинает цитировать левит, это такое интертекстуальное соединение, когда второзаконие и левит были соединены еще до Христа, но у нас, когда мы читаем Матфея, Лука, там цитируем, у нас есть ощущение, что эти наивысшие заповеди – это самые заповеди от Христа, заповеди новые. Нет, это не новые заповеди, это заповеди Ветхого Завета. Новая заповедь другая – любите друг друга. Это вам на домашнее задание порассуждать. Я почему об этом говорю? Потому что редко кто цитирует Марка. Это вот просто надо сравнить, как в другом Евангелии написано. В Евангелии Марка прям более полная цитата из Второзакония. И там начинает, как Иисус свой ответ. «Шма Исраэль, слушай Израиль, Господь Бог есть един, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем». Что сразу нас отсылает, конечно, к Второзаконию и ощущение, что это сам Иисус принес людям. Нет, он просто высоко поднимает и обозначает. Да даже я бы не назвал это заповедям, я бы назвал это двусловие, по примеру, с десятисловием, которое мы ошибочно называем десятью заповедями. Это две категории заповедей, которые можно разбить на 10 категорий, которые уже отдельно могут на другие отдельные заповеди распадаться. Вот такой очень прямой пример. Просто посмотрите, как в других Евангелиях написано, и это внесет больше смысла и понимания, откуда это.
Ну, то есть как бы Иисус, конечно, он не говорит что-то совершенно новое для евреев, он как-то уточняет, углубляется просто в то, что они знали, в то, что они слышали, он как бы раскрывает, как мы говорим, продолжение, да?
Да, совершенно верно. Mm-hmm. Я думаю, что такой даже пример такой есть, что они, вот этот принцип заповедь на заповедь, уточняющие какие-то вещи, они обросли такой богатой, хорошее слово, мне кажется, богатой, чтобы никого не обидеть, богатой традицией, что за ней уже не видно, а зачем это нужно было, понимаете? Тогда уже мы можем докатиться до того, что человек для субботы, а не суббота для человека. И он как бы вот из этих наслоений он снова поднимает. Нет, друзья, надо помнить, чтобы все, что мы не делали, работало на две вещи. Любить Бога и любить ближнего. Все должно на это работать, как машина. Машина должна не просто стоять в гараже, чтобы было чем позаниматься в субботу, в досуг. Понимаете, наверное, многие мужчины так и думают. Машина нужна, чтобы возить тебя.
Но это как терапия. Терапия, да? Пошел к машине,
конечно,
да.
Ну. Это как бы напоминать себе, для чего все это было. Еще один пример я вам, тоже простой, на мой взгляд, нам поможет просто уточняющий перевод. Иисус говорит ученикам своим, чтобы они шли наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ну, вот, хотя бы возьмите Матфея 10:6. «А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Я думаю, почему синодальные переводчики делали такой выбор? Потому что, например, в подстрочнике Алексеева, Винокурова, которые у нас пропавшие овцы дома Израилева, а в современном переводе Российского библейского общества, то оно будет к потерянным овцам. И вы знаете, мне кажется, такие иные коннотации это получается, что, потому что погибшие, ну, что тут с погибшим уже? Тут реанимацию надо вызывать. Тут уже, наверное, ничего да не поможет.
Да мне кажется, здесь уже не реанимацию, здесь могильщиков. Вот как по-шекспировски. Да, давайте иногда... по-шекспировскому счету. Могильщиков.
Могильщиков. И у меня есть такое ощущение, что они как бы говорят, ребята, не занимайтесь этим, это бесполезно. Хотя правильнее будет, я считаю, что правильнее будет, корректнее переводить к потерянным, которых можно приобрести. Ну или хотя бы к рассеянным, или пропавшим, отпавшим, если хотите. Простой пример.
Но понимаем, вот, что это важные акценты, да? Они же все меняют.
Вот чуть-чуть посложнее пример. И он тоже, к сожалению, с контекстом мы не разберемся. Тут нужен уточняющий перевод. Наверное, таких даже примеров у меня сегодня будет больше. Да, очень хорошо Лука передает слова ангела Гавриила к Марии, цитируем, «Господь Бог даст младенцу, который от тебя родится, престол Давида, отца его, и он будет царствовать не просто над вселенной, как нам кажется, с позиции 2000 лет, а он будет конкретно царствовать над домом Иакова вовеки. И царство его не будет конца». Мы бы, конечно, дом Иакова, конечно же, как-то переписали бы, как-то помасштабнее немножко, вселенной всей, хотя бы всей землей. А тут дом Иакова, что очень четко укладывается во все ветхозаветные пророчества о Мессии. Он должен быть прямым потомком Давида и прежде всего восстановить царство Израильское, мир Иерусалиму и наказать язычников. Здесь я должен остановиться, потому что я, если начну про это говорить, все. Но я хочу обратить ваше внимание на другое место тут же, Луки 2:38, про пророчицу Анну. Она, тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем детства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою, служа Богу день и ночь. 37 стих. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем ожидающим избавления в Иерусалиме. У меня тоже вопрос здесь. И когда мы прочитаем в синодальном переводе, то, конечно, избавление от чего? Избавляющим, ожидающим избавления где? В Иерусалиме. Ожидающим чего? Конечно, избавление от греха. Хотя ответ на этот вопрос был дан. То, конечно, они знали этот ответ через Тору, как эти вопросы решать. Была целая система жертвоприношения. И вот уточняющий перевод, даже в современном переводе, РБО, они это заметили и уже, на мой взгляд, скорректировали. В это время она тоже подошла к ним и благодарила Бога и всем, кто ждал свободы для Иерусалима. Буквально будет освобождение Иерусалима, не в Иерусалиме, а Иерусалима, что на самом деле звучит гораздо более, извините, политически. Скорее всего, подразумевается освобождение Иерусалима от оккупации, что было предрешено пророками, от язычников и от оккупации. То есть синодальный перевод так более одухотворяет, но он несколько некорректен. Буквальный перевод или РБО, он приземляет, но гораздо более передает корректный текст, что иначе характеризует миссию Мессии, которую увидели в пророчествах Ветхого Завета. И она правильная. Просто он это сделает во второе пришествие свое.
Да, ну поэтому вот мы тоже уже об этом говорили, когда мы пытаемся понять, почему там, многие и книжники, там, фарисеи, и вообще люди, почему они так реагировали на Христа, почему ждали от него каких-то действий, потому что здесь начинается тоже сразу, ну вот, они такие меркантильные, им бы вот сразу, значит, здесь что-то такое земное, Иерусалим они хотели освободить, видите ли, мы здесь говорим о таких вечных ценностях, а они опять о своем, вот, дайте нам бутерброды с колбасой. А мы же понимаем, что все это укладывается как раз именно в то, о чем говорили пророки, да, что должен быть этот мир. И...
Я вам скажу, именно это и только это укладывается в пророчество. Угу. Потому что 99,9% текстов, говорящих о Мессии в Ветхом Завете, говорят о нем как великом политическом лидере для, в отношении Израиля. Ну, я, наверное, слишком радикально сейчас прозвучу для многих.
Хорошо, а как я мы тогда считаю, можем ответить, вот, как Иисус со своей миссией, как он вписывается в это? Ну, вот, например, нас сейчас слушают, может быть, тоже, да, там и евреи, не евреи говорят, ну, если вот вы так говорите, вот, то... Как все это можно соотнести с тем, что делал Христос, если как бы Иерусалим вот он не освободил, мира никому как бы не дал вот того, который ждали люди здесь сейчас?
На самом деле, да, на самом деле именно к этому и апеллировали книжники, первосвященники, когда стояли у креста и говорили, ну если ты Мессия, так сойди с креста. А к чему они намекали? Исполни все, что тебе предречено исполнить. Ну, мне кажется, мы с вами, Татьяна, уже дали ответ на этот вопрос, когда говорили о кумранских свитках. Лучше эта же мысль прослеживается в послании к евреям.
А мы сейчас напомним ее, да. У нас же новые люди слушают.
Да. Значит, я сейчас обращусь и буду апеллировать взглядом кумранитов. Они считали, что будет два пришествия Мессии, и первое его пришествие будет в роли, в ипостаси Мессии Пересвященника, но только так, как он не от Левия, а с колена Иудиного, то он будет по чину Мелех Цадека, Мелхиседека, и он совершит дела, предназначенные совершать священнику, то есть будет решать проблему греха народа. Об этом еще говорили кумраниты. А во второй раз он придет уже как Мессия, не первосвященник, а Мессия царь, Мессия Давидит, потомок Давида, и совершит переустройство, геополитическое переустройство мира, суды над народами, войны будет совершать, свободу Израилю, престол Давида, на который нужно сесть. Поэтому и приходит он на Сион и приносит избавление Израилю, о чем Иаиль очень ярко в 3 главе говорит. И я придерживаюсь такой же точки зрения, что в первое пришествие он умышленно избегал того, чтобы сделали царем, хотя его ученики инаугурировали и приветствовали благословен грядущий царь Израиль, благословен грядущее царство израильское у Марка. Они хотели увидеть царем, но он избегал этого, потому что ему нужно было быть первосвященником и одновременно первосвященнической такой жертвой. Во второе пришествие все так и будет.
Ну что, дорогие,
посмотрим,
спасибо.
Еще парочку примеров.
Да, спасибо, что вы с нами. Нам здесь пишут шаломы, мы вместе, приветы нам передают. Спасибо большое. Ну, вы, кстати, свои вопросы тоже присылайте. Понимаю, что у нас тема такая, что, скорее всего, нас слушают сейчас очень внимательно, потому что мы же здесь как раз ключиками открываем какие-то вот эти вот места писания. Но включайтесь, дорогие, если что, будем ваши вопросы зачитывать. Вот прежде чем мы перейдем еще к другим примерам, примером, я бы хотела отметить вот еще такую вещь. Вот мы говорили сегодня о синодальном переводе, что он у нас прям и замечательный, и как бы занимает прочные свои позиции, но там же есть все-таки вот этот такой антиеврейский взгляд. Вот давайте о нем скажем пару слов. Ну, антиеврейская позиция такая. Она же все равно проскальзывает.
Вы знаете как, я бы даже не антиудейская сказал. Я одним словом не могу сказать. Как я чувствую, тут позиция...
Ну да, правильно, антиудейская, да, это я уже
против
здесь
против религиозных деятелей, против религиозного истеблишмента, который во многом даже был нелегитимен, как, например, пресвященник Иоанн Каяфа, они вообще были ставленниками Рима, только не кесарь их назначал, как, например, царей он назначал в Иудее, а префекты, например, Валерий Град, предшественник Понтия Пилата, назначил Анну и Каяфу. И вообще есть большой вопрос, а были ли они потомками Аарона и вообще с колена Левиного, потому что династия Аарона прервалась лет за 160 до описанных в Евангелии событий. И мне кажется, здесь скорее критика противостояния пороков, например, лицемерия. И сегодня у нас есть искушение изображать духовность вместо того, чтобы быть духовным. Это... И нам такая, у нас такая есть опасность. И вот он для религиозных деятелей, которые больше думали о своем теплом месте, как бы кесарь не пришел, не наказал, а у них так все хорошо, все так устроено. Я бы даже сказал, он не иудаизму здесь это противостоит, а именно вот такому явлению, как религиозный вождизм такой, когда люди формально очень подходят к служению Богом. Но при этом является оппозицией действительно по-настоящему божественному проявлению.
Смотрите, ну вот, например, если мы вспомним переводы, кстати, в ваших же трудах как раз написано, да, там, допустим, первый перевод Эразма Роттердамского, от которого там отталкивались и Лютер, там, и Библия короля Иакова и так далее. Ну вот здесь, если мы вспомним о теории замещения, которая цвела полным цветом как раз... Не прослеживается это как-то в переводах?
Я усматриваю в переводах. Я антииудейские коннотации такие в синодальном переводе тоже усматриваю. Вот я не хотел об этом говорить, это такой, получается, камешек в их огород. Но дело в том, что синодальный перевод, при всем его достоинствах, мне кажется, в определенном смысле конфессиональный. Конечно, орган такой государственный, как синод, который возглавлял обер-прокурор, фигура даже не из клира, а светская, то, конечно, они, и такой перевод должен был, грубо скажу, он должен был соответствовать политике главенствующей партии. Он должен был работать на объединение народа, а не на схизму, не на разделение, поэтому пресекать все инакомыслие. И мне, я усматриваю, что, вероятно, здесь было давление антииудейских взглядов на, в процесс перевода. Утверждать это не могу. У меня есть лишь только личное субъективное ощущение. И мне кажется, эти примеры, которые я привожу, давайте хотя бы еще один пример очень яркий успеем. Мне кажется, он эту догадку мою будет подтверждать. Мне бы не хотелось так думать. Но, ну, смотрите, парочку. Один быстренько-быстренько.
Да,
быстренько.
Давайте.
В истории рождественской про пастухов, про ангелов, смотрите, фраза: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, а выше и сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, и людям возвести тоже, аллилуйя». Хотя оригинальный текст говорит, он вот в РБО в современном переводе уже скорректировали, мне нравится: «Не бойтесь, я несу вам радостную весть, великую радость для всего народа». Конечно, подразумевается весь израильский народ. Тот же самый смысл и у Матфея в первой главе, в 21 стихе: «Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Не людей своих, спасет народ свой от грехов. В точности, как в послании к римлянам: «Сей заветом от меня, когда сниму греху». И там речь об израильском народе. Все из Мессии делает настоящего иудейского, предписанного пророками Мессию, а не просто такого вселенского, всемасштабного. Но самый любимый пример сегодня, я надеюсь, как раз я его успею сегодня вам предложить, это Деяния апостолов, 3 глава. Я сразу процитирую 21 стих. Петр, обращаясь к народу, говорит, 19-го давайте так: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что Бог устами всех святых своих пророков, говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Здесь, мне кажется, довольно грубая ошибка. Вот тут я не могу сдержаться в своих оценках. Почему? Потому что настоящее время зачем-то перевели прошедшим. Я понимаю, почему перевели. Должно следует переводить так, цитирую прямо РБО: «Он должен оставаться на небесах». Не небо, которое должно было принять до времен, а должен оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Бог восстановит все, что обещал, подразумевается иудеям и Израилю, с древних времен устами своих святых пророков. Как это меняется понимание? В синодальном переводе прям читается, Петр говорит: вот небо должно было его принять до времен совершения всего. Эти времена настали уже, но вы как бы просмотрели, все пропустили. Вот он был на небах, пришло это время, он пришел, и вы не туда смотрели. На самом деле он говорит: вы сейчас покайтесь, но эти времена еще наступят. Да, небо взяло Иисуса, но будет ждать до момента, когда придет момент, когда он должен будет прийти, обещанного Мессия, и сделать все, что сказали пророков. А синодальный перевод говорит, что вот этот момент уже настал и даже прошел. И мне кажется, это действительно довольно грубое упущение в переводе. Не хочется думать, что умышленное. будем считать, что случайное. Так случайно получилось, что они настоящее время...
Да, человеческий фактор, прошедшие. Да, но все-таки никуда его не деть. Ну, кстати, Анатолий, я надеюсь, что бывает. Вы не замахнетесь только на золотой стих Иоанна 3:16. Вот, что там нет. Все-таки написано... вот,
там незыблемо.
Нет, да, все там... Понятно, все, мы выдохнули
хотя,
все.
Хотя, знаете,
ну не надо, вот, ну не надо.
Ладно, не будем.
Да, 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 не будем. Вот, потому что все-таки, ну, мы понимаем, все-таки самое главное, что, конечно, он пришел сначала к своим, мы говорим о Христе, о Мессии, что о Машехе, свой народ спасти, но спасти, конечно, и всех людей, в этом особенный план Божий, но мы понимаем, что... Все-таки сначала еврейский народ, и с ним продолжаются отношения у Бога. Вот что самое главное, что дверь он не закрыл, не отвернулся, и все еще будет впереди. Хорошо, у нас есть буквально 5 минут. Вот за эти 5 минут, что мы можем еще сказать? Мы, кстати, обещали еще парочку вот советов-то,
один.
Да?
Не, один.
Один?
Парочку, ну... это слишком шикарно будет.
Вот, оставим еще. Ну, будьте щедрым, Анатолий. Ну, да. Давайте два.
Ладно, я признаюсь, я приготовил только один. В следующий раз еще приготовлю. Я, знаете, у меня еще есть пяток примеров. Давайте я выберу один, как, возможно, я сегодня подумал, предложение к следующему нашей передаче и встрече. Это пример из разговора между Иисусом и Пилатом. Конечно, Пилат задает ему вопрос. Ты царь иудейский, Евангелие, она дважды, все, что интересовало, ты тут переворот будешь устраивать, твои религиозные дела меня мало интересуют. Переворот собираешься устраивать, потому что именно за это кесарь бы его точно лишил бы жизни. И более того, арестовывают Иисуса, конечно, римский отряд. Я всегда думал, почему синодальные переводчики в 6 из 7 случаев не постеснялись греческое спейре перевести как когорта, и только в одном случае они постеснялись и перевели как отряд. Пришел отряд арестовывать Иисуса в Гефсиманский сад, хотя там спейре – это римский полк, насчитывающий до 1200 тяжеловооруженных римских воинов, только у которых могли быть мечи, и, конечно, возглавляемых тысяченачальником в оригинале Хилиархосом.
Но то почему есть, конечно, он и сказал, да, что вы пришли за мной, как за разбойником, да, помните, вот он об этом говорит.
Да, с мечами, да. А мечей не было, не могло быть никаких ополчений иудейских по законам оккупационных властей римских. Но я даже не на этом. У меня вообще роль Пилата, есть небольшое исследование, даже опубликовано в одном сборничке научном, о роли Пилата. Мне кажется, она у нас не всем корректна, и предлагаю как-нибудь поговорить об этом. Но оттуда один еще эпизод. И когда Иисус говорит, ну, понимаешь, не было бы, как бы не все в твоих руках, он ему говорит. Это тебе Бог позволил. Конечно, больше вины на тех, которые предают. И там зашел разговор об истине, и Пилат как бы отвечает, задумавшись. Такой, знаете, thinker такой, мыслитель. Что есть истина, понимаете? Мне очень нравится, прям очень нравится, как это переводится в современном переводе РБО. Прекрасно, очень хорошо передает такую эмоциональную окрашенность. Значит, все время переводишь, что есть истина, действительно задумался. А что такое истина? Вот современный перевод. То есть, другими словами, это риторический вопрос, которым он обрывает. То есть, другими словами, да пойди разберись, что такое истина. У вас иудея своя, у нас римлян своя. То есть, другими словами, давай не будем про это.
То есть, интонирование меняет абсолютно все.
Конечно, он его обрывает. Да, что такое истина? Давай не будем об этом. Это вопрос большой, сложный, нам с тобой не разобраться. Он просто риторически его обрывает, всякий диалог. И мне кажется, здесь вот перевод РБУ очень удачный.
Угу. Что такое истина? Интересный. Так, и все-таки мы переходим, у нас осталось 2 минуты к совету.
Да. Значит, смотрите, что я хотел бы добавить. Когда вы хотите читать Библию именно с целью исследования, никогда не начинайте чтение с комментариев. Вообще в методологии исследователя комментарии вообще не принято обращаться, но это уже потом, когда у тебя есть своя гипотеза, которая, может быть, уже почти теория, и ты ее почти доказал, и ты потом начинаешь говорить, а кто еще до каких мыслей додумался, рассуждая над этим текстом? Почему? Потому что если вы сразу начнете с комментариев, самостоятельно не подумав, скорее всего, это станет как клише, парадигма, оно не даст вам увидеть новые смысловые оттенки. Читайте вдумчиво, сами, к контексту, к переводам, к разночтениям, если вы умеете. Смотрите справочную литературу. комментарий в самом конце, когда у вас уже сформировалось свое мнение. Это очень полезно.
Да, кстати, мы, собственно говоря, с этого и начали, да, когда говорили о том, что все цитируют этот стих, что пришел к своим, и свои не приняли его. Именно потому, что это клише. И мы не задаем вопросов и не двигаемся дальше. Дорогие, ну что, у нас занавес. Анатолий, спасибо огромное. Дорогие, вам всем шалом, хорошее начало недели. И, как всегда, надеюсь, мы услышимся в следующий понедельник. Счастливо и Бог в помощь.
До свидания, с Богом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.